3.
Расскажите еще раз о сотруднике, которого вы мне рекомендуете. Вы сказали Грис?
Алисия Грис.
Алисия? Женщина?
Это является препятствием?
Не знаю. Я слышал о ней не раз, но упоминали всегда только фамилию Грис. Я понятия не имел, что речь идет о женщине. Вероятно, ваш выбор вызовет возражение.
Вашего начальства?
Нашего начальства, Леандро. Мы не можем позволить себе ошибиться снова, как это вышло с Ломаной. В Эль-Пардо начинают проявлять нетерпение.
Королевский дворец в Мадриде, частная резиденция Франко, где генералиссимус жил с 50-х годов 20 века и до смерти.
При всем глубоком уважении, единственной ошибкой было не разъяснить мне подробно, для чего понадобился оперативник моего подразделения. Я поручил бы дело другому сотруднику. Рикардо Ломана не способен решать такие задачи.
В данном деле не я устанавливаю правила и контролирую информацию. Указания поступают сверху.
Понимаю.
Расскажите о Грис.
Синьорите Грис 29 лет. Из них 12 она работает на меня. Осиротела во время войны. Потеряла родителей в 8 лет. Воспитывалась в патронате Рибос, в сиротском приюте в Барселоне, откуда была исключена в 15 лет из-за нарушений дисциплины. 2 года она жила на улице, работая на спекулянта и афериста по имени Бальтасар Руано. Он возглавлял банду малолетних воров, пока жандармерия не взялась за него всерьез. Его, как многих других уголовников, казнили в тюрьме Кампо де ла Бота.
«Я слышал, что
это не проблема». Она способна позаботиться о себе и, уверяю вас, умеет защищаться. Грис получила ранение во время войны при бомбардировке Барселоны. Однако увечье не мешало ей выполнять работу должным образом. Алисия Грис — лучший оперативник из завербованных мною за 20 лет службы.
Тогда почему же она не явилась в то время, которое вы ей назначили?
Я понимаю ваше разочарование и снова приношу извинения. Алисия порой бывает строптивой, но почти все уникальные агенты, работающие на самых трудных направлениях, ведут себя так же. Примерно месяц назад у нас возникли рабочие разногласия по поводу одного дела, которым она занималась. Я временно отстранил ее и снял с довольствия. Она проигнорировала встречу, намекая, что все еще сердита на меня.
«Если позволите высказать мнение...» Ваше отношение кажется в большей степени личным, нежели профессиональным.
В моей сфере одно без другого невозможно.
Меня беспокоит подобное пренебрежение к дисциплине. В нынешнем деле новых осечек быть не должно.
Их и не будет.
Для нас это чрезвычайно важно. Мы рискуем головой. Вы и я.
Предоставьте мне решение вопроса.
Расскажите еще о Грис. Что в ней такого особенного?
Она видит то, чего не видят другие. Мыслит иначе, не так, как остальные. Там, где все увидят закрытую дверь, она заметит ключ. Где другие потеряют след, она найдет улику. Это дар, образно говоря. И главное, для сторонних глаз Алисия Грис умеет быть невидимой.
Именно так она раскрыла преступление, известное как «Дело куколок Барселоны».
«Восковые невесты». Первое дело, в котором Алисия работала на меня.
Меня всегда занимал один вопрос. Говорили, что префект...
Все это случилось много лет назад.
Но у нас ведь есть время, пока мы ждем барышню.
Ну, разумеется. История произошла в 47-м году. Я получил назначение в Барселону. До нас дошли сведения, что в течение 3 лет полиция обнаружила в разных частях города по меньшей мере 7 трупов молоденьких женщин. Их находили сидевшими на скамейке в парке, на трамвайной остановке, в кафе «Параллело». В том числе одну из них увидели стоявшей на коленях в исповедальне в церкви Дель Пино. Все были в белом, безупречно накрашены. В телах не осталось ни капли крови, они пахли камфорой. Погибшие напоминали восковых кукол, отсюда и появилось название.
Их имена известны?
Никто не заявлял об их исчезновении, на основании чего полиция предположила, что жертвы были проститутками. Данная версия впоследствии подтвердилась. Несколько месяцев новые трупы не находились, и полиция посчитала дело закрытым.
«И тогда произошло очередное убийство?»
«Верно. Маргариты Мальофре. Ее нашли в кресле холла отеля «Ориенты».
«Она была содержанкой у...»
«Маргарита Мальофре работала в доме свиданий определенной категории на улице Элисабетс, где предлагались услуги особого свойства по очень высокой цене. Стало известно, что тогдашний префект часто посещал упомянутое заведение, и погибшая была его любимицей».
«Почему именно она?»
«Похоже, Маргарите Мальофре удавалось дольше остальных продержаться, не теряя сознания, несмотря на весьма специфические привычки префекта, и потому кабальеро отдавал ей предпочтение».
«Ай да его превосходительство!»
«Суть в том, что, установив эту связь, дознание сразу возобновили, а учитывая деликатность темы, оно попало в мои руки». Алисия только начинала работать у меня, и я поручил расследование ей.
«Не слишком ли непристойная фабула для столь юной особы?»
Алисия была неординарной юной особой и совсем не впечатлительной.
«Как закончилась история?»
«Достаточно быстро. Алисия провела несколько ночей на улице, наблюдая за входом и выходом самых известных домов терпимости Раваля. Выяснила, что во время регулярных полицейских облав клиенты незаметно ускользали через потайную дверь, и девочки или мальчики из числа персонала притонов поступали так же. Алисия решила проследить за ними. Они прятались от полиции в подъездах домов, в кафе и даже в канализационных колодцах. Их отлавливали и доставляли в участки, задерживая на ночь, а кое-кого даже сажали за решетку, что, впрочем, к делу не относится. Но кое-кто ухитрялся оставить полицейских с носом. И те, кому везло, прятались всегда в одном и том же месте, на пересечении улиц Хоакина Косты и Пео де ла Крео.
А что там находилось?
На первый взгляд ничего особенного. Зерновые амбары, бакалейная лавка, гараж и ткацкая мастерская, у хозяина которой, некоего Руфата, в прошлом возникали проблемы с полицией из-за его склонности нарушать границы дозволенного. Он подвергал телесным наказаниям своих работниц, одна даже лишилась глаза. Кроме того, Руфат являлся постоянным клиентом заведения, где служила Маргарита Мальофре до своего исчезновения.
«Алисия быстро напала на след».
Именно поэтому она сразу исключила Руфата из числа подозреваемых. Он хоть и был жестоким человеком, но к нашему делу имел лишь то отношение, что случайно посещал интересовавший нас публичный дом, располагавшийся по соседству с его мастерской.
«И что дальше? Пришлось начинать сначала?»
Алисия всегда утверждала, что события развиваются согласно внутренней логике, а не логике внешних факторов.
«Какой же логике отвечали обстоятельства данного дела, по ее мнению?»
«Той, что она называет логикой симулякра».
«Я перестал вас понимать, Леандро».
«Если излагать коротко, Алисия полагает, что все происходящее в обществе, в публичном пространстве, представляет собой симулякр, некую имитацию того, что нам хотелось бы считать реальностью и чего в действительности не существует».
«Отдает марксизмом».
«Ничего подобного. Алисия — одно из самых скептически настроенных созданий, каких я знал. По ее теории, все без исключения идеологические модели и принципы являются плодом возбужденного рассудка, симулякрами».
«Час от часу не легче. Для меня загадка, чему вы улыбаетесь, Леандро? Я не вижу тут ничего хорошего. Эта сеньорита нравится мне с каждой минутой и все меньше. Она хотя бы хорошенькая?»
«Я руковожу не инкубатором, стюардесс».
«Да не сердитесь, Леандро, я просто пошутил. Чем же закончилась история?»
Вычеркнув Руфата из списка подозреваемых, Алисия приступила к тому, что она называет «чисткой лука».
«Еще одна из ее теорий?»
Алисия уверена, что всякое преступление подобно луковице. Необходимо отделить множество слоев шелухи, прежде чем добраться до сердцевины, и попутно пролить немного слез.
«Леандро, я порой восхищаюсь разнообразием фауны, которую вам удалось рекрутировать».
«В мои обязанности входит найти подходящее орудие для решения любой задачи и держать его наготове».
«Смотрите, не пораньтесь ненароком. Однако продолжайте рассказывать о чистке лука. Вы меня заинтриговали».
Снимая шелуху с каждого из мелких предприятий, расположенных вокруг перекрестка, где в последний раз видели пропавших, Алисия узнала, что гараж принадлежал благотворительному дому презрения.
«Снова гиблая версия».
В данном случае слово «гиблое» является ключевым.
«Я опять в растерянности».
В этом гараже содержались катафалки, являвшиеся частью городского парка ритуального транспорта. Также он служил складом гробов и надгробных памятников. В те годы сфера ритуальных услуг в городе полностью находилась в руках дома презрения. Работников на низовом уровне, от могильщиков до носильщиков, набирали из числа людей, находившихся на попечении этого богоугодного заведения — сирот, осужденных, нищих и прочих обездоленных. В общем, тех несчастных, кто нашел там приют, не имея ни одной родственной души в мире. Пустив в ход свои таланты, которых у нее в избытке, Алисия сумела устроиться машинисткой в контору правления. Вскоре она разведала, что в те вечера, когда осуществлялись облавы, девочки из окрестных публичных домов прибегали прятаться в гараже для катафалков. Там красавицам удавалось договориться с кем-нибудь из приютских. Им охотно разрешали укрыться в одной из машин в обмен на профессиональные услуги. Переждав опасность и утолив желание благодетелей, девушки до восхода солнца возвращались к месту постоянной работы.
Но
возвращались не все. Алисия выяснила, что в штате работников гаража числился человек, выделявшийся на общем фоне. Он осиротел во время войны, как и она сама. Звали его Кимет. У него было детское лицо и хорошие манеры, что подкупало вдовушек, мечтавших усыновить его и забрать к себе домой. Кимет оказался одаренным учеником и уже хорошо разбирался в тонкостях ритуального искусства. Он занимался коллекционированием, что и привлекло к нему внимание. В ящике письменного стола хранил альбом с фотографиями фарфоровых кукол. Кимет признавался, что хочет жениться, создать семью и подыскивает подходящую женщину, чистую и непорочную душой и телом.
«Симулякр».
Скорее, приманка. Алисия принялась следить за ним каждую ночь и вскоре убедилась в справедливости своих подозрений. Падшие девушки прибегали к Кимету прятаться, и если они ростом, цветом кожи, внешностью и телосложением соответствовали определенным параметрам, то он даже не заговаривал о греховной оплате. Помолившись вместе с ними, Кимет обещал, что с его помощью и при покровительстве Девы Марии их не найдут. Говорил, что самым надежным укрытием является гроб. Мол, никто, в том числе и полиция, не осмелится открыть саркофаг, чтобы проверить его содержимое. Девушки, очарованные детским личиком и милыми манерами Кимета, послушно укладывались в домовину и улыбались ему, когда он задвигал крышку, запечатывая их внутри. Дождавшись, когда жертвы задохнутся, Кимет раздевал их, брил лобок, мыл с головы до ног, выпускал кровь и шприцем закачивал в сердце бальзамирующую жидкость, которая распространялась по всему телу. Как только девушки обретали новую жизнь, превратившись в восковые куклы, он гримировал их и обрежал в белое. Алисия установила также, что одежда, которая была на погибших, приобреталась на месте, в 200 метрах от гаража, в свадебном салоне на кольцевой дороге Сан-Педро. Один из продавцов вспомнил, что Кимет частенько наведывался к ним.
«Небольшое приданое».
Кимет проводил с трупами пару ночей, изображая подобие семейной жизни, если можно так выразиться, пока тела не начинали издавать запах сгнивших цветов. И позднее, на рассвете, когда улицы еще пустынны, увозил их к новой вечной жизни в одном из катафалков и режиссировал их появление на сцене.
«Святая Богородица, такое могло произойти только в Барселоне».
Алисия сумела распутать клубок как раз вовремя, чтобы вызволить из гроба девушку, которой была уготована участь восьмой жертвы Кемета.
«Известно, почему он так поступал».
По сведениям Алисии, в детстве Кемет просидел целую неделю в заперти рядом с телом матери в квартире на улице Кадена, пока соседи не забеспокоились, почувствовав запах. Кажется, его мать покончила с собой, приняв яд, когда узнала, что муж бросил ее. Данные неподтвержденные, поскольку Кемет, к сожалению, свел счеты с жизнью в первую ночь после заключения в тюрьму Кампо де ла Бота. Но сначала на стене камеры он написал завещание. Пожелал, чтобы его тело обрили, вымыли, набальзамировали и, положив в стеклянный гроб в белой одежде, выставили бессрочно вместе с одной из восковых невест в витрине крупнейшего универмага «Сигло». Вроде бы его мать служила там продавщицей. Однако, поминая чёрта, сеньорита Грис должна уже скоро прибыть. Глоточек бренди, чтобы сгладить неприятное послевкусие от рассказа.
«И последнее, Леандро. Я хочу, чтобы с вашим агентом работал один из моих сотрудников. Мне не нужно еще одно бесследное исчезновение, как в случае с Ломаной».
«Думаю, это будет ошибкой. У нас свои методы».
«Решение не обсуждается. И Альтео согласен со мной».
«При всем уважении.
Леандро, Альтео уже хотел поручить дело Индайя».
«Еще одна ошибка».
«Не спорю. Именно поэтому я убедил его в настоящий момент дать мне возможность действовать так, как считаю нужным. Но при условии, что мой человек присмотрит за вашим оперативником. Или так, или придется иметь дело с Эндайя».
«Ясно. Кого вы предлагаете?»
«Варгаса».
«По-моему, он ушел в отставку».
«Лишь формально».
«Это наказание?»
«Для вашего агента?»
«Для Варгаса».
«Скорее, последний шанс».